две недели или три уже недели назад праздновали праздник кущи, праздник, праздник урожая, праздник плодов. Я себе взял за правило говорить о праздниках. Вот после каждого этого праздника я готовлю проповедь, чтобы как-то говорить более подробно и детально, потому что во время праздника, как правило, мы празднуем, и бывает ограниченное такое, ну, ограниченно говорим о празднике. Вот. Я заметил, что каждый раз у меня получается говорить о празднике где-то недели через две, через три. Как-то так. Но это я не знаю почему. То есть проповедь я готовлю, и потом через какое-то время только удается. Я считаю, что нам важно размышлять и рассуждать вот об этих праздниках. И у каждого праздника, который Господь учредил, а это праздник, учрежденный Господом, это не то, как было у нас, я вспоминаю, в советские годы даже анекдоты ходили. А какой сегодня праздник? А сейчас заглянем в календарь. Помните, такие отрывные календарики были, кто жил в советские годы, и там каждый день было день рождения Клары Цеткин там, сегодня день рождения там работника водяного хозяйства, то есть вот такие. И когда человек говорил, а какой сегодня праздник? А сейчас посмотрим. И каждый день были там какие-то праздники. Вот. Но то, о чем мы говорим, и то, что мы празднуем, это праздники, утвержденные, учрежденные Богом. То есть Бог говорит об этих праздниках. И существует три праздника, которые еще называются паломническими праздниками. Почему паломническими? Три праздника евреям были даны таким образом, что обязательно все мужское население Израиля должно было прийти в храм. Обязательно. То есть три праздника. Это праздник Пасхи, вы это знаете. Это праздник День Пятидесятницы, через 50 дней после вот, Пасхи. И праздник, праздник урожая. Праздник кущи называется он у евреев. Либо по-еврейски Суккот. Вот три праздника, которые были учреждены. И знаете, вот я вспоминаю, как-то я свидетельствовал в Ижевске, это было давно, уже около 30 лет назад. Я говорил, вот у нас церковь, у нас вот люди приходят, церковь наполняется, люди приходят издалека. Вот у нас здесь сегодня гости наши, наши друзья селтинско-московские, они вообще издалека, да? Но это как бы они посетили просто, воспользовались каникулами, посетили своих родных, ну и посетили церковь, я тоже думаю, что родную. Вот. Здесь Татьяна, которая приехала, вот раз, Данил, 20-30 километров по асфальту, это тоже не близко. А когда-то я свидетельствовал и говорил, вот у нас братья и сестры там приходят, еще жили в Головизнине, кое-кто у нас Скворцовы, Кусовы. Я говорил, они приходят из деревни, это не так далеко, всего 3 километра от Селтов. И Павел Иванович тогда с улыбкой сказал, они идут пешком в любую погоду за 3 километра от Селтов. И он говорит, обратите внимание, человек сказал, недалеко. Недалеко. Вот. А мы, говорит, имея троллейбусы, автобусы, нам иногда далеко добраться до храма. Но, и к чему я это говорю? Чтобы прийти из Галилеи в Иерусалим, в храм, если идти по прямой, надо было проделать примерно 150-180 километров. Учитывая, что евреи не любили ходить через Самарию, потому что считали самаритян нечистыми людьми и шли в обход, то километры, естественно, ну, понимаете, что отличные герои всегда идут в обход, и это всегда удлиняет путь и укорачивает время оставшееся. Вот, то есть прийти, ну, представьте, что вот вам сказали, все, ребята, у вас... Вот на праздник Пасхи идем в Ижевск. Пешком. Ну, можно на ослике. не на машине, не на автобусе, сейчас закажем автобус или там братьев всех мобилизуем, у кого машины есть, все поехали в Ижевск. Туда-сюда, туда уехали, вечером вернулись. Нет, пешочком туда. У праздника урожая, праздника кущи, была особенность. Его праздновали 7 дней. Минимум. Плюс еще суббота. Начинался в субботу, заканчивался в субботу. То есть 7 дней плюс еще суббота. То есть люди шли пешком до храма. Я уже сказал, что это было недалеко. Это 150-180 километров примерно. Они приходили в храм и жили в Иерусалиме 7 дней. Им надо было праздновать этот праздник 7 дней. Почему он называется праздник кущи? Праздник шалашей. Куща – это шалаш. Это или палатка, там такие вот были специальные. Вы знаете, что евреи какое-то время кочевали, у них были палатки, в которых они жили. Конечно, когда они пришли в Иерусалим, в другие города, они жили в капитальных строениях и так далее. Но я вот не так давно, несколько лет назад, смотрел фильм про вот этот праздник, как евреи до сих пор, еще те, которые вот как какие-то религиозные, они приезжают в Иерусалим и где-то во дворах там ставят палатки. И те, которые живут в домах, они выходят в свои дворы, ставят палатки и 7 дней живут в палатках, не в домах. Они готовят пищу тут на огне, на костре, вспоминая о том, что когда-то Бог их вывел из Египта. Очень интересный праздник. На самом деле, вот я хочу обратить ваше внимание, когда я готовился и оценивал вот этот праздник, некоторые моменты мне показались, ну, очень серьезными, я бы сказал. И давайте я прочитаю просто об этом из Писания. Левитов, книга Левитам, 23 глава, с 33 по 36 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилю, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущи, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не делайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, 8 день священное собрание, да будет у вас 8 день. И приносите жертву Господу. Это отдаяние праздника, никакой работы не работаете». То есть Бог говорит, пришел, во-первых, они все оставили дома и семьи. Кто-то шел с семьями, кто-то ходил, благочестивые жены тоже ходили, и с детьми ходили. И поэтому мы видим, что вот взял и ушел, попробуйте уйти. Вот попробуйте на воскресенье уйти из дома. На все воскресенье. Сестры некоторые скептически на меня смотрят. Муж же дома неверующий. Попробуйте на один день полностью оторваться и сказать: воскресенье – день Господу. Так, теперь умножаем на 8. А плюс дорога еще, ну, недалеко. Плюс дорога. Плюс 8 дней в Иерусалиме. Потом еще обратно. Кто осмелится своим близким сказать: ну все, я тут, у меня праздник Господу, в холодильнике яйцо и колбаса пожаришь. На больное, да? Я представляю, каково это. Ну, все верующие, все понимали, все шли, но тем не менее это было непросто. Бог дает учреждение. Самое интересное, что вот этот вот праздник приходился на 7 месяц. И я думаю, что нам, я чуть позже об этом буду говорить, нам необходимо на это обратить внимание. Праздник Пасхи. Принесена жертва Иисуса Христа. Пасха приходилась на первый месяц. Потом через 50 дней был день Пятидесятницы, принесение первых плодов. И 7 месяц – это принесение уже окончательный праздник урожая. И 7, число 7, мы знаем, что в Библии это означает число Божьей полноты. Для меня это определенный символ, потому что когда мы говорим, что вот начинается с чего? С чего начинается моя христианская жизнь? Жертва Иисуса Христа. Я ее признаю, я ее признал, я ее принял в свою жизнь. Это первый месяц. Потом принесение первых плодов. Такой как бы промежуточный этап. И я говорю для себя, когда приходит праздник Пятидесятницы, мы много говорим о дарах Духа Святого, о том, что есть проявление в жизни христианина, что христианин, получая дары Духа Святого, начинает служить Господу, служить ближним, как бы служа ближним, служит Господу. И мы понимаем, что вот это какой-то такой промежуточный этап, это определенный старт для нашей зрелой жизни во Христе, Пятидесятница. И потом мы достигаем вот этого дня полноты через 7 месяцев, полнота Божией, месяц Божьей полноты, вот эта неделя, когда Бог уже оценивает плоды. Я думаю, что здесь такое прямое указание на последнее время, на тот момент, когда мы предстанем перед Богом, и Бог будет оценивать. Я не хочу сегодня поднимать ту тему, о которой говорил наш пастор Александр в день праздника. Он очень хорошо раскрыл вот эту тему плода в жизни верующего человека, человека, который должен принести плод как духовный, так и физический, материальный, то есть люди, которые по нашим свидетельствам приходят в церковь. То есть там довольно многогранно, но он хорошо и подробно об этом говорил, поэтому я буду говорить о несколько других вещах. Так, давайте пойдем, почитаем еще дальше. Левит, 23 глава, дальше, с 39 стиха. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покоя, в 8-й день покоя, в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви дерев широколистных и верблюжьих, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное. В роды ваши в 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите, в палатках, в шалашах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах я поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Я Господь ваш». Я хочу обратить внимание ваше на несколько моментов вот в этом перечислении. Но я уже сказал про 7 дней, праздник. Это, вот, наверное, единственный такой праздник, такой продолжительный, долгий. И я, знаете, когда я об этом размышлял, я подумал, что меня удивляет больше не то, что Бог вот говорит об этом празднике и так далее, что он 7 дней продолжается. И я чуть позже буду об этом говорить. Вот оторваться на 7 дней, все-таки я уже об этом сказал, оторваться на 7 дней, потому что Господь так сказал. Для меня это вопрос, и вопрос такой, как? То есть все оставить, и вот все дела свои оставить, и на 7 дней праздновать этот праздник. Я уже не говорю, для меня очень огромный вопрос, когда есть юбилейный год. Знаете, что такое юбилейный год? То есть каждый 7-й год он юбилейный, да? И Бог сказал евреям, никаких работ сельскохозяйственных не делайте. Зерно не сеять, пшеницу не сеять, овес не сеять. Ничего не садить, все, что вырастет, все ваше. Каждый 7-й год. То есть вот каждый 7-й год хозяйки в огороде ничего не садить. Зерно не садить, пшеницу, ничего не садите, да? Ну, хорошо. Каждый 7-й год или каждый год? Нет, я знаю, что некоторые садят, и некоторые болеют от того, что не садят. Когда не получается, допустим, здоровье не позволяет, люди страдают. А есть еще так называемый юбилейный год. То есть 7-7-49, то есть вот 49-й год, как бы 7-й год, они ничего не садят. А потом Бог говорит, а сейчас у вас юбилейный год, 50-й. Еще один год ничего не садите. То есть 49-й, 50-й год ничего не садите. Для меня это, я не знаю, для меня 7 дней вот эти, которые Бог сказал. Для меня уже вопрос, а как это, Господи? и мы понимаем, о чем Бог говорит. Но в данном случае мы понимаем, что вот это вот этот нюанс, да, мы собрали урожай, и Бог говорит: пользуйтесь, радуйтесь, праздник у вас целых 7 дней. Ну, я выкопали картошку, я 2 часа порадовался. На следующий день прихожу в церковь, мне говорят: что, картошку выкопали? Куда, слава Богу, все. И все, как бы праздник закончился. А Бог говорит: празднуйте и... Конец 40 стиха. Веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. Знаете, что говорят евреи? Что праздник кущей – самый веселый праздник в Израиле. Самый веселый праздник. Я еще несколько текстов, наверное, вам прочитаю, там тоже говорится. Веселитесь пред Господом 7 дней. Настоящий праздник радости, веселья. Мы веселимся, потому что Бог нас благословил. Когда я перевожу это в духовную сферу и понимаю, что вот есть определенное время, которое уже в Господе, и я понимаю, что Бог меня благословил и дал какие-то свои благословения, какие-то плоды, которые я пожинаю, я уже не только о материальном говорю, но о каких-то духовных вещах, я понимаю, вот реально надо радоваться, да? Действительно надо праздновать, с радостью. И евреи это говорят, вот для них это был, наверное, вот такой ограниченный праздник, но я понимаю, что когда Бог давал праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы, Он указывал на какие-то последующие события, которые будут происходить с церковью. И сегодня я понимаю, я должен радоваться. Радоваться в Господе, потому что вот пришел вот этот самый момент, и Он символически нам указывает на то, что мы должны радоваться в Господе. Как это сделать? Я думаю, что довольно просто. Посмотреть на свою жизнь. Просто, я не знаю, просто прийти, может быть, сегодня или в какой-то другой день, там, сесть вечером и попробовать составить список благословений, которые вы вспомните, как Бог вас благословил. Можете записывать, можете, у кого память хорошая, можете просто. Если будете записывать, я думаю, что это будет полезно, потому что когда мы увидим, сколько благословений, которые мы вспомнили, сколько благословений Бог дал, я думаю, что у нас отпадет всякое желание ныть и стонать, потому что мы поймем: ну да, Господи, у меня болит сегодня нога. Да, это плохо, это неприятно, я молюсь Тебе, чтобы Ты меня исцелил, освободил. Но когда я смотрю на те благословения, которые Он мне дал, а некоторые из этих благословений, они глобально повлияли на нашу жизнь. Во-первых, изменилась наша жизнь земная, изменилась наша семейная жизнь, и изменились перспективы в будущем. Я понимаю, это серьезно, это очень серьезно, это потрясающе просто. И на самом деле оказывается, что вот эти вот все сегодняшние проблемы, они мелкие, они не стоят нашего внимания. Когда я У меня были такие ситуации, когда мне приходилось душепопечительствовать и с супругами разговаривать, с верующими людьми. И мы беседовали, я беседовал с мужем, с женой, потом опять с мужем, опять с женой, беседовал вместе. И я говорил: ребята, вот подумайте, на чем основан ваш конфликт? Вот сейчас вы разругались так, что аж искры летят, что я боюсь даже тут стоять. Как зацепит сейчас меня тут до кучи, как бы, вот в этом конфликте. Я говорю: на чем основан ваш конфликт? Вот мне сформулируйте. И люди говорят: а что он? Я говорю: это настолько важно, вот что он? А что это она? Я говорю: а это вот настолько важно, что вы готовы развестись. Это действительно серьезная причина. Там, ну, ящик не задвинутый. Я читал одну книгу замечательного автора Джоша Макдауэлла. Они в соавторстве писали о браке. И они описывают своего друга, который женился. Вот. Но у него была очень заботливая мама, и они привыкли к тому, что он подходил к ящику, доставал, допустим, галстук, и ящик оставлял открытым. Мама шла за ним и задвигала этот ящик обратно. Он доставал носки, ящик у шкафа или там у комода оставлял открытым. Мама шла и задвигала. Когда он поженился, ну, естественно, ничего не изменилось для него. Он по-прежнему доставал галстук, доставал носки из комода и оставлял ящик открытым. Жену это раздражало. Просто раздражало. Это был семейный конфликт, это глобальная проблема, вы представляете? Да я бы в жизни никогда не стал с таким человеком, да? Или нет? Ящик не закрыл, это вообще кошмар какой-то, глобальный, это космическая проблема вообще. А муж пришел в ванную комнату и увидел, что она из тюбика пасту зубную вот так выдавливает. Я знаю, что у некоторых сестер... Ну, силы не так много в руках, и они, пальцы не такие сильные, они так выдавливают. А потом же приходишь, аж неудобно же это, жутко. Они разругались на второй день своей семейной жизни до развода. Из-за ящиков и зубной пасты. И они вызвали пастора, сказали: пастор, наш брак развалился, второй день семейной жизни. Наш брак развалился. Пастор пришел, говорит: ребята, вы о чем? Вы о чем сейчас? О зубной пасте? О ящике незакрытом? Или о семейной жизни? О Божьем благословении? Бог сотворил семью, это его учреждение. Вы о чем сегодня говорите? И когда человек задумывается, он говорит: действительно, что это? Да пусть я буду ходить и задвигать за мужем ящики. Да пусть жена выдавливает, я еще одну зубную пасту куплю. Но главное, чтобы в моей семье был мир. Я ушел от того, что Бог нас благословил и благословил серьезно, да? Он нас благословляет, и мы должны научиться видеть эти благословения. Когда Он дает этот праздник, Он говорит: обратите внимание на мои благословения. Это я вас благословил, это я дал вам урожай, я дал вам все необходимое, я дал вам семью, я дал вам все это. Вы должны научиться радоваться тому, что в вашей жизни есть действительно серьезные, значимые вещи, которые я вам даю, а не то, что вы там хотите приобрести для себя. И где-то там Захария. А, еще вот он здесь в 43 стихе упоминает о том, что в кущах живите, чтобы вам помнить о тех временах, когда я вывел вас из рабства египетского, из земли египетской, я Господь Бог ваш. То есть в данном случае мы понимаем еще его присутствие, его участие в нашей жизни. Он нас спасает, он нас вывел из рабства греха и так далее. И это еще один как бы значимый момент, и я немножко позже об этом скажу. Очень интересный стих я нашел. Честно говоря, для меня это такой, знаете, большой вопрос. Я хочу в этом разобраться, но я вам его прочитаю. Это где-то о последних временах. Книга пророка Захарии, 14 глава, 9 и 16-19 стихи. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, то есть воевавших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи». То есть вот какой-то такой момент, народы, которые воевали против Иерусалима, будут туда приходить каждый год для празднования праздника Кущи и для поклонения Господу Саваофу. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Господу, царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи. Вот что будет за грех Египта и грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. Как бы интересный такой, Бог говорит: вы воевали, теперь, значит, вы меня, мое могущество, меня признали, вы должны приходить. Причем этот праздник, в числе вот этих двух других, он называется праздником вечным, во веки веков. Я говорю, что я не знаю, как это будет проявляться, я не очень понимаю, представляю. Я обещаю вам, что я постараюсь изучить этот вопрос и как-то вам его донести. Но пока вот я увидел, что Бог как бы он так вот жестко говорит к людям, он говорит, вы должны праздновать этот праздник, поклоняться Господу и приходить в праздник. Я уже сказал, что это самый веселый праздник, самый радостный праздник, и Бог об этом говорит. Я не буду об этом повторяться. Я сейчас озвучу вот эти причины. Ну, я, по крайней мере, вот три основные причины нашел, почему Бог указывает на этот праздник. Первое – это память об исходе, мы уже об этом прочитали. Для нас лично, для христиан, это освобождение от греха. То есть он напоминает нам, вы когда-то вышли из рабства греха, я вас вывел, и вы должны вот этот праздник праздновать. Вы поэтому живете в куще, потому что как бы вы вышли и еще не имеете ничего. Обратите внимание, вот эта особенность Бога, он говорит, что вы не тащите за собой все. Господи, у меня было много там чего-то, я за собой вот это все тяну. Когда я к Богу прихожу, Господи, я в принципе ничего, так человек ничего, мне местами тут подмазать, тут подкрасить, тут чуть-чуть отретушировать, тут какую-то пластику сделать, и в принципе, Господи, я дальше. И дальше я пойду как бы нормальный человек. Бог говорит, нет, ты новое творение во Христе. Вот то, что было там, забудь, ничего с собой не тащи. Вот ты пришел, вот у тебя шалаш больше, кроме шалаша временного, которого ты вот из этих веток срубил, у тебя больше ничего нету. Все, ты, вот, ты пустой, ты пришел, ты чистый лист, ты новое творение во Христе. И я думаю, что это нам важно понимать. Я уже сказал о Божьих благословениях, то есть он заботится о нас. Мы всегда можем сесть и сказать, что было раньше, что мы имеем сейчас, что мы получаем от Господа, какие блага и материальные, и духовные мы имеем. Один момент. Мы странники и пришельцы на этой земле. Бог говорит, не прилепляйтесь к материальным ценностям. Не живите этим. Я достаточно много времени уделил тому, что говорил, что вот они взяли и ушли. Неделю шли туда, неделю там, неделю обратно. Бог говорит, вот там не самое главное. Поле ваше с урожаем не самое главное. Самое главное. Бог говорит, вы странники и пришельцы на этой земле. Вы обретете, вернее, сегодня уже вы имеете определенный статус. Вы здесь временно. Не цепляйтесь за эту жизнь. Не цепляйтесь. Я вот понимаю, что я вот смотрю иногда и понимаю, ну я человек предпенсионного возраста и понимаю, что мне так немного уже надо на самом деле. Уже вот совсем немного. Я смотрю на молодых и понимаю амбиции, желание как-то устроиться в жизни и так далее. И мне жалко, я понимаю, это люди, молодые люди, многие верные Господу, многие служащие, но у них в жизни еще вот эти вот цели, которые они ставят для себя, они важны. Они важны. Я не говорю, что ой, ребята, забудьте это все, плюньте на это все дело, махните рукой, ничего не делайте. Нет, я не говорю об этом. Я говорю, что это важно тоже. Но мне их немножко жалко, потому что я вот сегодня уже понимаю, что мне немного надо. Я уже не хочу там никаких карьер, ничего не хочу. Мне это не надо, я понимаю, есть Бог, который с меня в ближайшее время будет спрашивать о чем-то. Но главное, чтобы не было вот этого перекоса в сторону этого материального мира, когда мы отодвигаем Бога и говорим, или Бог, для, может быть, не отодвигаем, или Бог для нас становится таким, знаете, джинном из бутылки. Типа, Бог, мы тут задеяли что-то, давай благослови нас. Нет. Всегда первый вопрос должен звучать, Господи, что ты хочешь от меня? Что ты хочешь, чтобы я сделал? То есть вот это. Я понимаю, что это очень непростой вопрос, и, возможно, он требует особенного, отдельной проповеди, может быть, не одной, и отдельного размышления, но тем не менее. Бог нам говорит, вы странники и пришельцы. Это временно. Вам здесь, вы ничего с собой здесь не заберете. Да, вы переживете тут. Урожаи соберете, еще чего-то, но в конце концов вы предстанете передо мной как есть. Вот как есть, без всяких этих. И, простите, я немножечко, наверное, задерживаю. Я хочу указать на два момента. У Иоанна, в Евангелии от Иоанна в 7 главе, 37-39 стих, Иисус говорит, написано, в последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того же, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Последний день праздника кущи. Иисус стоит и вдруг заявляет вот такие слова. Как казалось бы, когда читаешь, с чего бы это? В течение праздника кущи, особенно в последний день, люди носили воду из купальни Силаам, наверное, те, кто читал Евангелие, помнят такое название, носили воду и поливали на особенный жертвенник. Они хотели, чтобы Бог дал им дождь, ранний и поздний. Для них, у них засушливая там такая почти пустыня, и им важно было, чтобы был дождь. Потому что для того, чтобы произошел урожай. И вот они носят эту воду усердно, усиленно таскают эту воду оттуда из низины. Храм стоял на горе, то есть это надо было притащить, это поднять, полить на этот жертвенник. И Иисус встает и говорит, кто жаждет, иди и пей ко мне. То есть он указывает вот в этом празднике, вот эти ритуалы, он указывает на себя, он говорит, я вас напою, я дам вам настоящую воду. И на следующий день, 8 глава, 12 стих, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить в тьме, но будет иметь свет жизни». В праздник кущей в храме и вокруг него зажигали много факелов. И это было красиво. Вот я позавчера еду, поехал вечером через центр. У нас огни горят, фонари, красиво, да, все так, слава Господу, Бог благословляет своих детей и благословляет через своих детей населенный пункт. Красиво, фонари, там центр такой у нас, красота. И вот евреи наблюдают эту красоту в храме, факелы полыхают, все, свет, много света, праздник такой. Все радуются, Иисус говорит, я свет мира. Он стоит и говорит, я настоящий свет. Вот все, что вы видите, это просто отблески истины. Я настоящий свет. То есть праздник, который дал нам Бог, он как бы напрямую указывает на Иисуса Христа и на многие нюансы. Поэтому вот такой исторический экскурс и, ну, и немножко богословский. Пусть Бог нас благословит. Давайте мы прославим Господа, еще споем Ему.